Этносы и социальная стратификация в структуре полиса, полиэтнические образования. Здесь надо вспомнить о следующем. Помните, мы говорили о связи между такими понятиями, как урбс, город, откуда урбанизация, полис, откуда политика, ну и дальше горожанин, гражданин, буржуа. В отношении полиса, в отношении города надо обратить внимание на следующее, что город – это антитеза деревни в социологическом смысле. И в этносоциологическом смысле эта антитеза приобретает дополнительные измерения. То, что Редфилд называет «folk society», и как он интерпретирует «folk society», относится обязательно как к деревенскому поселению. То есть деревенское аграрное поселение заведомо на несколько порядков является более этничным, поскольку это folk society, поскольку это общество с персонифицированными отношениями. И разница между городом и деревней в деревне в этносоциологии означает в определенной степени приближения деревня – этнос, город – демос. То есть этнические свойства, этнические связи в обществе сохраняются в деревенской, в аграрной, рустической ситуации и утрачиваются при переезде в город. Теперь, это связано также с политизацией, с созданием государства. Там, где возникает государство, обязательно возникает город. Даже у кочевых империй возникают эти вот переменные ставки хана, которые начинают довольно быстро обрастать признаками города. Итак, город – это политическое явление. И между этносом, который живет в деревне, и городом существует приблизительно такое же соотношение, как более-менее обществом равенства, что сохранялось в русских общинах вплоть XIX века, мир, так называемый, круговая порука, и политическая и социальная стратификация в городе. Поэтому город сам по себе представляет собой шаг в сторону от этнического общества. Этнос сохраняется и укореняется в деревенских условиях, в сельских условиях. Этнос живет в деревне, проживает в городе, этнос переходит в демос. Мы это об этом говорили. В население, утрачивая свои основные этнические функции. Поэтому между городом и деревней в этносоциологическом смысле существует такая оппозиция, как между демосом и этносом. Промежуточной инстанцией между демосом и этносом является лаос, народ. Поэтому, как правило, мы можем исторически говорить переход от этноса к лаосу и демосу, но демос как население, городское население, как полис, одновременно возникает, не обязательно начинает доминировать в государстве нации, но существует уже как самостоятельное явление в эпоху народа, в эпоху традиционного государства. Теперь давайте рассмотрим, чем отличается традиционное государство от его города от национального государства современного. Традиционное государство знает и город, и деревню. При этом нормативным является именно это сочетание. Город – центр, деревня – периферия. При этом в деревне сохраняется folk society, этническая особенность, а в городе происходят процессы социальной дифференциации. Таким образом, в традиционном государстве это смысл основной империи. Традиционное государство, я еще видна в империи, что существуют городские центры со своей социальной стратификацией, с одной стороны, и существуют обширные области этнического расселения, которые продолжают следовать своим догосударственным или внегосударственным традициям. Традиционное государство не ставит перед собой задачи выдвинуть какой-то нормативный тип. Деревенские пусть живут в деревне, считает традиционное государство, городские пусть живут в городе. Тем не менее, в городе, в традиционном государстве начинают проходить процессы отрыва этноса от этнических корней и замены этнических отношений отношениями социальной стратификации. Мы об этом говорили. Те же пастухи, которые, например, оседают в качестве правящего сословия, правящего этноса над, скажем, сельским населением, и если речь идет о политической агломерации населения, они становятся правящим классом. Таким образом, этническая дифференциация переходит в социальную или кастовую, или сословную дифференциацию, и дальше уже существует в качестве именно социальной стратификации. Город таким образом более, всегда и обязательно более социально дифференцирован, нежели деревня. И в городе существует иное отношение к пространству, чем в деревне. Например, в городе, как правило, представители высших каст занимали, или высших сословий, отдельные территории. Особенно это видно в структуре европейского города. В структуре европейского города, как правило, в центре существовал замок, или это особенно видно в Таллине, например, или в Праге. В центре Праги существует немецкий город, где жили немецкие господа, и он был отделен мощными каменными стенами от того города, где жили чешские ремесленники. Обратите внимание, немецкая аристократия в Праге, Прага была частью Австро-Венгерской империи, где доминирующим этносом были германцы, и местное население, которое было преимущественно чешским, словацким, конечно, были исключения, были и собственно чешские аристократы небольшой части, и были простолюдины немцы, но в основном эта социальная структура в городе, она продолжала, имела определенную этническую, по крайней мере, изначально этническую природу. Итак, в городе этнические факторы переходят в факторы населения. То есть важно не столько какой этнической принадлежности, важно не этнические корни, а важно гражданский статус. Постепенно городское население, к которому идут волны различных этнических, естественно, миграций, люди приезжают из деревни или из других городов, представляет собой центр межэтнического смешения. Именно города становятся центрами, где возникает автономная социальность. Город — это матрица такого общества, которое формируется на неэтнической почве. Вспомните Тёниса, Фердинанда Тёниса. Мы говорили «Gemeinschaft и Gesellschaft», «общество и община». В деревне доминирует община, в городе начинает создаваться община, общество. В деревне община, Gemeinschaft, в городе общество. Таким образом, город является средой, социологической средой формирования общественных отношений как новой модели связи, уже более искусственной, более формальной, более дифференцированной, нежели в этническом сообществе. В этносе люди живут как одно целое. И они, это и есть смысл Редфилдского определения folk society. Единство реакции на сходные вызовы. Это этнос. В городе существует более рационализированная, более формализированная модель соотношения между людьми. Большая степень социальной стратификации, большая степень дифференциации в отношениях. Таким образом, можно сказать, что в городе этнос теряется. В городе этническая идентичность растворяется и распадается, заменяясь демократической или демосной идентичностью, идентичностью населения. При этом приток разных этнических групп в процессе, ведь город возникает именно в процессе перехода от этноса к народу, когда этнические процессы запущены и ведет постоянное смешение, поэтому в городе, как правило, населен не одним этносом, а несколькими этносами, которые между собой рано или поздно, иногда эти процессы длятся столетиями, смешиваются, перемешиваются и начинаются измеряться по сословиям, по материальному благосостоянию, по наличию других вторичных признаков, а не по признаку принадлежности к этой общей модели. Таким образом, что происходит при переходе? Да, город возникает при переходе от этноса к лаосу, и в рамках народу, и в рамках творения народом государства становится наряду с сельскими территориями центрами политического контроля. Итак, традиционное государство обладает, как правило, исторически это почти абсолютное правило, в этом традиционном государстве существует бесконечно малое городское население и бесконечно большое население сельское. При этом бесконечно малое городское население играет очень большую политическую, ну это город-полис, политическую управленческую роль, которая и служит интегратором тех процессов, которые происходят в деревне. Часто деревня вообще не в курсе, кому она принадлежала. Многие крестьянские поселения, целые так, области довольно большие, особенно в условиях междоусобицы русских князей, они вообще не знали, какому они князю подчиняются. И, в общем, наверное, их это особо не заботило. Приедет один князь, ему там отдадут то, что ему положено, другой князь другому. И, в принципе, это можно сказать, что существование в рамках этого жизненного этнического мира, в рамках деревни, преобладало количественно, но не качественно, а центрами политического управления были небольшие города. Что это, таким образом, эта ситуация складывается при приходе от этноса к народу, к лаосу, и так, в таком состоянии и сохраняется в рамках любого традиционного государства. Еще очень важный момент. Традиционное общество и традиционное государство сохраняется до той степени, пока аграрное производство является доминирующим в общей структуре хозяйства. Аграрное производство принципиально сосредоточено в деревне, ремесло в городе. Это общее этносоциологическое и социологическое правило. Дальше. При переходе от традиционного государства к современному государству происходит фундаментальное изменение отношения к балансу между городом и деревней. В этот момент, в эпоху, в период формирования национальных государств, в качестве нормативной социологической модели берется горожанин. И отношение ко всей стране начинает быть как к такому к городу и не до городу. И would be town, например, к тому городу, к тому, что, чему предстоит стать городом. Здесь вот этого свободного сочетания этнического крестьянского и городского социального не больше не остается, и начинается смычка города с деревней. Очень важный момент. Это означает процесс урбанизации. Урбанизации во всех смыслах. С точки зрения миграционных процессов. Доминирует. Если в обычных традиционных государствах существует постоянная миграция. Вот, кстати, источник происхождения крепостного права России, это дело в том, что русские люди очень непостоянные, и они постоянно всеми деревнями куда-то ходили. Поживут, дальше пойдут. И поэтому с них было очень трудно брать оброк. А сплошь и рядом они уходили и в Литву, и куда-нибудь вообще в совершенно другие территории вместе со своими козами, с коровами, с детьми. Это настолько, иногда их уводили бояре, которые переметывались на другую сторону. Это настолько надоело Ивану Грозному, что он решил всех закрепить. Потому что русские, вот такое традиционное государство, и русские люди, они были очень подвижны. То есть есть деревня, а завтра смотришь, нет уже никакой деревни, куда-то передвинулась, переместилась. Вот так, аграрное население в традиционном обществе, оно было достаточно подвижным, динамичным. И двигалась, иногда часть приходила в города, а часть опять из них уходила. Опять двигалась вот на Руси еще в 19 веке, начале 20 века постоянно шли толпы калик перехожих. Это были огромные массы людей, которые брели неизвестно куда. Когда спрашивали, вы куда идете, калики перехожие, русские люди отвечали, там, а Бог его знает, идем, там, мил человек, и тебя не спрашивают, тебе-то что. И вот вся страна двигалась, на самом деле, традиционное общество постоянно двигается, оно двигается, если не знает, куда двигаться или зачем двигаться, оно двигается тогда просто никуда, само по себе, просто из любви к движению. Вот эти калики перехожие, часто они были паломниками, они двигали святую землю, кто-то двигался поклониться мощам, но очень многие люди просто не знали, зачем они двигаются, просто потому что они были живые, и у них была возможность такого живого передвижения. На них, в общем, их долгое время пытались остановить, и несмотря на крепостное право, они все равно двигались. Ну, а потом стали двигаться на Дон, куда их не выдавали. Так формировалось казачество русское. Итак, в эпоху национальных революций происходит одностороннее движение из деревни в город только. Это с одной стороны, а с другой стороны, это распространение городских нормативов на сельское население, вовлечение деревни в политическую жизнь, а формирование в деревне ремесленного или гражданского самосознания. Вся нация рассматривается ее создателями как большой город, а не большая деревня. Нация — это норматив города, обращенный на всю территорию. То, что справедливо для города, в национальном государстве справедливо и для деревни. Но никак не наоборот. Сращивание города и деревни в национальном государстве происходит в пользу именно городского типа. Это не удивительно, потому что национальное государство – это буржуазное государство обязательно, а буржуа, это мы видели, что даже этимологически означает «житель города». Какой житель города буржуа? Это житель города третьего сословия. Третьего сословия, на самом деле, это очень специфическая социологическая модель, которая представляет собой человека неопределенного этнического происхождения. Конечно, у ремесленника или у торговца, который принадлежал к третьему сословию, были этническое происхождение. Из какой-то деревни, из какого-то этноса, из какого-то племени он пришел. Но это этническое происхождение в условиях города становилось второстепенным по мере превращения этноса в демос. Важно было, насколько хорошо он, например, делает посуду, как ловко он печет хлеб, или как способствует или не способствует удаче в его торговле. Другие свойства выходят на первый план, и эти свойства явно не этнические. Эти свойства именно представителя городского населения, буржуа, предпринимателя, мелкого или среднего. И в национальных, в создании национальных, национальных государств таким образом возникает норматив полиса. Как раз в этот момент вместо сложной этнической и, как правило, полиэтнической картины традиционных государств у нас возникает то, что как раз Андерсон назвал imagined community, то есть нация как imagined community, воображаемая общность, основанная на такой искусственно сконструированной модели нации. Нации, взятой в качестве, скопированной или рассмотренной в качестве такого глобального полиса. Но теоретически, вот если мы посмотрим диахронический процесс, то мы видим так. Вначале существуют чисто этнические группы, этнические общины. Потом происходит формирование народа, где этнические общины сосуществуют с городскими и политическими обществами. Потом, при переходе от традиционного государства к современному, доминируют только вот эти городские модели, пока весь мир не становится таким глобальным полисом, глобальным городом. Интересно, что глобалистские проекты — это проекты превращения мира в единое национальное государство, в единый город. Именно город является доминирующей моделью. Показательно, что в 1904 году количество жителей земли, которые живут в городах, перевалило на 1%, 51% по сравнению с тех, которые живут на земле и в деревне. Итак, урбанизация – это глубочайшей значимости социологический и этносоциологический процесс, который лежит, если угодно, на противоположной стороне от этноса. Это так в теории. Если бы все общества двигались по одной четко проложенной дороге, по одной траектории, мы бы имели сейчас практически везде только городское население, только буржуазные национальные государства и так далее. И приблизительно это на формальном уровне мы и имеем. Но обратите внимание, что процесс пополнения городов, он является всегда открытым. И чем больше разрастается город, тем больше к нему приезжает деревенских жителей. Каких деревенских жителей? Кто такие деревенские жители, приезжающие в город? Это носители этнического начала. Деревни, приезжающие в город, это этнос, приезжающий в демос. Это вот принципиальный вопрос. Когда мы говорим «понаехали тут», вот не мы говорим, а реклама говорит сама по себе, мы имеем в виду, что понаехали не такие, как мы. Обратите внимание на такой пример, что, например, азербайджанец, который понаехал тут, стоит на базаре, мы его воспринимаем как другого, и азербайджанец, который является преподавателем нашего вуза, например, мы его не воспринимаем как другого. Для нас преподаватель нашего вуза, хорошо говорящий по-русски, интеллигентный, в костюме, он воспринимается не как азербайджанец, он воспринимается как преподаватель. А мы-то кто? Мы, что ли, не азербайджанец? То есть мы не идентифицируем его как другого, потому что его этническая принадлежность бесконечно мала по сравнению с его социальным статусом. В городе так и происходит. А вот азербайджанец, стоящий на рынке, он воспринимается нами не как горожанин, а именно как азербайджанец. Почему? Потому что в нем очень сильно этническое. В нем, поскольку он приехал из этнического пространства, точно так же о любой другой этнической группе можно сказать. У одного есть этническая доминанта, это торговцы на рынке, а у другого ее нет. Ее нет. Он не становится русским, он становится таким, как все, как гражданин, преподаватель азербайджанец. Он становится жителем города и меняет свою социальную, этносоциологическую идентичность. Вот это очень принципиально. Но теоретически весь город, вот теоретически, должен был населен горожанами. Но это не так, потому что в него все время приезжают деревенские. То есть условно деревенские, именно в социологическом смысле деревенские. То есть люди носители этноса. Носители этноса, которые приезжают из комьюнити в society, из Gemeinschaft в Gesellschaft. Приезжают еще сохраняя те модели поведения, которые доминировали в их folk society, то есть в их комьюнити, в их общине. И вот таким образом в городе возникает этническая дифференциация. Между кем и кем, обратите внимание, не между преподавателем там, МГУ азербайджанцем и студентом армянином. Такие случаи микроскопические. На самом деле между представителем как раз там, города типичного и представителем этноса. Между этносом и демосом возникает в городе межэтнические трения. Между этносом и демосом, а не между этносом и этносом. Здесь в значительной степени речь идет о различии стереотипов не этнических, а именно речь идет о различии стереотипов этносоциальных, этносоциологических. В одном случае есть этническое начало с его ярко выраженными свойствами, и с другой стороны есть среда, городская среда, которая принципиально организована на иных условиях. Конфликт и трение является продуктом этого явления. Поэтому очень важно понять, что современные города и все исторические города номинально были такими населенными чистым гезельшафтом, то есть чистым обществом, построены на индивидуальной основе, представляли их население демос. А с другой стороны, конечно, этнические факторы в них существовали. И старожилы имели какой-то за собой этнический фон, и приезжающие постоянно из разных концов эту этническую волну создавали. То есть, с одной стороны, полисы или города представляют собой внеэтническую социальную модель, а с другой стороны, на практике, конечно же, мы видим постоянные этнические слои в этом городе. В городе, это не речь идет, иногда этнос, который плохо ассимилировался в город, занимал какой-то конец или поселился где-то в татарской слободке или в немецкой слободке, кукуйская слобода такая была. Русские не понимали немецкий язык и называли его кукуйским языком. Вот человек, который несет ахинею, говорит, ты что на кукуйском языке говоришь, потому что в Москве в кукуйской слободе были как раз немцы-лютеране, там была кирха немецкая. Таким образом, на практике они, многие из них потом стали просто обычными москвичами, гражданами, которые уже не, их этническая принадлежность уже невозможно докопаться. А кто-то, может быть, там вернулся в Германию. Но это уже другой вопрос. То есть этническая город по определению нормативно не этничен. Нормативно. Но на практике, конечно, мы встречаемся в городе с постоянными этническими анклавами. И эти этнические, в разных городах, в разных странах это совершенно по-разному, эти этнические анклавы могут находиться, называются иногда этническими гетто. Гетто в том случае, когда представители определенного этноса, которые по тем или иным причинам либо сами не хотят интегрироваться в город, либо есть определенные ограничения для этой интеграции, они оказываются в ситуации этнического гетто. Любое известное нам государство является, это мы уже рассматривали, полиэтническим по своим корням, и любая национальная идентичность является на самом деле надстройкой над более сложной и более гибкой, искусственной надстройкой над этническими, реальными этническими анклавами. Но что для нас важно, что в условиях города это приобретает характер именно, скажем, определенной дуальности. С одной стороны, номинально мы имеем дело с отсутствием этноса, с чистым обществом, которое построено по принципу населения, или касты, или в профессиональной принадлежности, в буржуазном обществе, с имущественно дифференцированным, если мы берем сословное общество, то сословно дифференцированным. И одновременно этнический фактор соприсутствует, но выступает здесь как фактор деревенского, вне городского по своим корням начала. В конечном итоге гетто гораздо больше похоже именно на деревенскую этническую группу, и отношения в гетто, они как раз в этническом гетто, или в китайском квартале, или в каком-то ирландском квартале в США, если брать, они гораздо больше напоминают именно folk society, даже в условиях города. Хотя это, конечно, особенно не надолго. Так, гендер в этносоциологии, межэтнические браки, следующая тема. Мы говорили уже не раз о разделении труда между мужчинами и женщинами в архаических культурах, что мужчины были охотниками, женщины — собирательницами. Но вот что любопытно, что на первом этапе у охотников, в обществах охотников и собирателей между гендерами не существует иерархии. Различия существуют, иерархии не существует. Да, мужчины дальше отходят от дома в поисках пищи, женщины ближе, но это не значит, что женщина слабее, хуже или там, глупее мужчины. В этих обществах охотников и собирателей доминируют, как правило, моногамные, как это ни парадоксально может показаться, браки, и довольно равенство, такое вот равенство полов. Что еще любопытно в отношении, это как раз самая чистая, пожалуй, матрица этнического общества. Что любопытно, что мужчины и женщины в таких обществах, в чистых этнических обществах, охотников и собирателей, наиболее архаических, сплошь и рядом, почти безусловно являются одного роста. Это очень важный момент. Мужчины и женщины в чистых этнических обществах одного роста. Если высокое племя, то мужчины и женщины равновысокие. Если низкое племя, то они равнонизкие. Сейчас мы дойдем, докуда возникает этот традиционный, привычный для нас рост, что мужчина выше. На втором этапе, при переходе к обществу аграрному, происходит переосмысление экономической и социальной функции женщины. Женщина становится добытчицей по преимуществу, не добытчицей, а обеспечивающей материальное пропитание семьи, причем в стабильных условиях посадки и сбора урожая, тем самым растет ее роль. Это роль и меняется ее социальная, социологическая роль. Это пока мы еще здесь нет этноса, но есть просто социологическая закономерность. В чем она состоит, изменение этой роли? Она может быть, кстати, по двум этапам, по двум путям идти, переосмысление функции, социологической функции женщины при переходе к аграрному обществу, от общества охотников-собирателей. Первое. Мужчина начинает осознавать, что женщина является материальной ценностью. Поэтому ему хочется иметь больше материальных ценностей, больше женщин. Возникает институт полигамии. Брака, который предполагает наличие нескольких жен. Почему? Потому что нет больше женщин, больше пищи. Каждый имеет обрабатывать свою часть огорода, и, соответственно, и больше пищи, больше потомства, вообще так веселее считают мужчины, но при этом происходит определенная инструментализация отношения к женщине. Женщина начинает восприниматься не как равное существо, как было в рамках общества охотников и собирателей, а как некая отчужденная ценность. С одной стороны, женщина становится просто из второй части семьи или просто с тем же самым, из идентичности происходит расчленение. Она становится другой, важной, полезной. С другой стороны, она начинает становиться важной ценностью, и поэтому отношение к женщине, у кого больше женщин, тот и молодец. Соответственно, больше продуктов, возникает конкуренция, и возникают первые наметки патриархата. Но в этих аграрных обществах, в том числе и из-за того, что от женщин очень много что зависит, соответственно, эти патриархальные отношения никогда не имеют тенденцию развиться в тот радикальный мускулинистский патриархат, на котором основаны исторически известные нам большинство обществ. Тем не менее, вот эта идея рассмотреть женщину как ценность, это уже рассмотреть женщину как нечто внешнее, нечто инструментальное по отношению к себе. Наметки патриархата здесь видится. И одновременно в этот же процесс приводит к формированию таких зачаточных форм матриархата. Потому что раз женщины производят много продуктов, значит, они молодцы и наоборот как раз могут давать, указывать, как жить мужчинам. И вот интересно, что и патриархат, и матриархат в аграрных обществах развивается, исходя из одного и того же корня. Повышение экономического, хозяйственного значения женщин. Но здесь тоже нет этносоциологии, и пока еще и в матриархате, и патриархате женщины и мужчины одного и того же племени, одного и того же деревни одинакового роста. Откуда возникает изменение роста? Равным, оно всегда равным. Это дело в том, что когда порождается больше тех или других, излишек убивали в традиционных обществах, потому что отсюда вот идея смерти девочек, например, когда особенно их там слишком много, девочек убивали новорожденных гораздо чаще, чем мальчиков, но были определенные общества, которые регулировали и повышенную рождаемость мужского населения. В частности, например, эта идея заключена в демонических историях, связанных с близнецами. Часто близнецов тоже приносили в жертву, а уж одного как минимум. Если родилось два мальчика, особенно одного обязательно убивали. Ну, они определенным образом, как будто не хватало там. То есть кто-то был недоволен. Нет, на самом деле в всех известных этносах существовал всегда баланс мужского и женского, вплоть до того, что это вообще неразгаданный демографический закон, что в эпоху войн рождаются одни мальчики. Вот этот никто не знает, этот баланс, который, может быть, имеет какие-то такие сверхсоциологические необъяснимые причины, но баланс мужчин и женщин в любых общинах, несмотря на институты полигамии, действительно, там наличие, конечно, не у всех удавалось там осуществить полигамию, обычно это были наиболее зажиточные, более активные мужчины, но тогда другим оказывалось. Фрейд на этом строит свою теорию убийства примордиального отца, что все женщины принадлежали примордиальной орды отцу, а братьям ничего не его сыновьям ничего не оставалось. Тогда они начали любить отца и разобрать себе жен. Это так, с точки зрения Фрейда, начинает первичное становление культуры. Это вот тотем и табу поздней работы. То есть, конечно, это могло производить, ну, это такая мифологическая, что ли, история, или там фрейдийский сюжет, но он, наверное, соответствует определенным социологическим закономерностям и психологическим. Значит, теперь дальше. Когда возникает этническая дифференциация, когда возникает межэтническое отношение, когда возникает структура пастушеских ультрамускулинных обществ. Вот у этих обществ, вот здесь и начинается настоящий патриархат. Раз, и начинается полная инструментализация подчинения женского начала. Два. Дело в том, что для пастушеских кочевых воинственных народов женщина является чаще всего парадигмально женщиной не своего рода. Потому что большая детская смертность – раз. Сложные условия существования в кочевых условиях для женского организма и для родов – два. Неприспособленность женщины для ведения боевых действий, которые составляют сущность жизни кочевника – три. И в результате возникает институт похищения невест, который был не просто закономерностью, но неким таким общераспространенным вплоть до ритуалов. Когда даже уже невест было достаточно, все равно имитировали их похищение вплоть до там, 20 века. И сейчас в некоторых племенах продолжают вот сам момент брака, умыкание невесты. Именно с чем это связано? Это связано с традицией обделенных женщинами пастушеских племен, которые вынуждены были их воровать, но это были захватывать, там, убивать их мужчин, но эти женщины были чужие женщины, и тоже они приносили определенный доход. Так возникает представление доминации мужских племен над женским началом. Так возникает уже гендерное неравенство, которое лежит в основе патриархата, а патриархат лежит в основе всех социальных систем, подавляющего большинства, в которой мы имеем дело, вплоть до современного российского общества, которое точно так же патриархально, как и там, многие архаические идеи. И вот здесь разница роста связана с тем, что, как правило, вот эти мужские мужские племена, особенно на территории, там, да, хотя это тоже этот же закон не только в Европе, но и в Африке, связан с доминацией сильных мужских племен, которые брали женщин из другого племени. Легче было, конечно, победить мужчину пониже, соответственно, взять его женщину в жены. И вот эта идея истребления низких мужчин высокими мужчинами и сохранения низких женщин в окружении высоких мужчин, это очень наглядный пример, это нынешнее даже в нашем обществе, там любая пара, которая идет по улице, это свидетель вот этой этносоциологической истории архаического возникновения общества и такой вот живой носитель этносоциологических и демографических закономерностей. Так, теперь дальше, это мы рассмотрим еще самые такие архаические модели, но в патриархате существовала следующая закономерность. Точно так же, как в истоках классового общества, общества с высокой социальной стратификацией, мы видим, как вы помните, мы говорили о Гумпловиче, теория аллогенной элиты, что аллогенные пришельцы начинают управлять местными народами, такую же модель социальной этнической дифференциации мы видим и в патриархальных условиях постановки женщины на второе, а то и на третье место в социальной структуре. Иными словами, эти процессы тесным образом взаимосвязаны. При переходе от крестьянского аграрного общества к политическому, к городскому, к полисному, мы видим укрепление вертикали власти, усиление социальной стратификации. И этот процесс социальной дифференциации теснейшим образом сопряжен с этнической дифференциацией. Это понятно. И то же самое мы имеем дело в патриархальных гендерных отношениях. Мужчины начинают доминировать над женщинами, преимущественно женщинами нового племени, когда в тот самый момент, параллельно тому, когда высшая каста или высшие представители высшего этноса трансформируются из этнической группы в сословную группу. Иными словами, введение в государстве политической вертикали и четкого разделения на рабов и господ в условиях города, в условиях возникновения государства, теснейшим образом связано с гендерным неравенством. Постановки женщины ниже мужчины, рассмотрение женщины как его собственность, что мы встречаем в римском праве, когда на самом деле женщины и ее дети считались частной собственностью мужчины. Это правовая модель римского права, существовавшая вплоть до, по сути дела, почти 19 века. Теперь, вот что происходит в условиях национальных государств? Да, таким образом, вот этот элемент этнического различия, этнической дифференциации в гендерном неравенстве, в структуре патриархата тоже надо учитывать. Теперь, что касается межэтнических браков в других ситуациях. Ну, во-первых, можно заметить следующее. Существует гипогамия и гипергамия. Гипогамия – это брак, который понижает социальный статус человека, который в него вступает. И, соответственно, гипергамия – это брак, который повышает социальный статус человека, который в этот брак вступает. Давайте рассмотрим, как это связано с этнической моделью. На самом деле, если мы обратим внимание на истоки формирования дифференцированного, социально стратифицированного общества, мы почти всегда увидим в нем вот эти этнические пласты, что внизу социальной массы находятся представители этнических групп, одного этноса, менее дифференцированного, над ними этнос более дифференцированный и так далее. Таким образом, процесс гипогамии и гипергамии сопряжен в значительной степени с этническими процессами. Как это можно рассмотреть на примере вот нашей этногенеза русского народа, современного русского народа, ну и вообще вот русского народа. Помните, мы говорили о том, что русские и славянские племена пришли на территорию, населенные финно-уграми и финно-угорками. То есть славяне были выше просто физически выше и активнее, так, злее, веселее, подвижней, более дифференцированный. Это был аграрный этнос, пришедший в этнос охотников и собирателей. Что периодически, конечно, были, я думаю, и истребления, об этом история умалчивает, финно-угорских племен, было их покорение, были столкновения, там смутно летописи об этом говорят, но в значительной степени, что абсолютно точно было, это захват активными славянскими мужчинами, которые повыше, финно-угорских женщин, которые пониже. Что было с их там, мужским частью населения, трудно себе представить. Но можно себе, можно догадаться. Во всяком случае, происходит такая специфическая модель, сильное славянское начало выступает в качестве такого более агрессивного, более активно оккультурирующего начала. Местное население поставляет славянам женщин, которые начинают, их дети, сами они могут еще говорить на полу, там, русском, полуславянском, полуфинском языке, но их дети говорят, они воспитываются в патриархальной системе, воспитываются на русском языке, на славянском языке. Так происходит, то есть наполовину, скажем, огромное количество, там, тысяч, десятки, сотни тысяч полукровок славянско-финно-угорских становится через этот процесс носителями славянской культуры, славянского языка. По этносу через некоторое время, если это повторить 2-3 раза, то финно-угорской крови может оказаться там 99% на самом деле. Но это финно-угорский, то есть русский народ, финно-угорско-русский народ, говорить-то будет на славянском языке, культуру будет воспринимать по отцовской линии, считать себя славянами. Хотя, может быть, это вот с точки зрения такого просто чисто этническое, он это уже совсем не славянский, но идентичность будет доминирующая славянская. Таким образом, есть еще один слой. Это варяги, которые сформировали русскую аристократию Киевской Руси. И вот для варягов действовал такой же момент. Но для них поставщиками женщин были, конечно, сами славяне. То есть славянские женщины выступали в качестве таких вот источника пополнения семейств аристократии, варяжской изначально носившей вот скандинавские имена. Что любопытно, что в аристократии, в аристократических кругах существовали также боязнь гипогамии. То есть в случае славян и финно-угров такой жесткой социальной дифференциации, поскольку это еще не политический, а этнический конфликт, этнические процессы, не наступало. В случаях привлечения варягов уже этническое различие княжеской дружины воплотилось в социальный статус. И тогда возник страх гипогамии для представителей дворянских родов. Конечно, явно, что им нравились русские женщины и финские женщины, они браки с ними осуществляли, но это такого рода контакты означали в условиях политически жестко стратифицированной социальной системы гипогамию, то есть понижение своего статуса. Для того, чтобы сохранить дочерей аристократических семей, видимо, не хватало, обращались к таким же кастовым сословным родам, например, в Половецкое поле, откуда брали половецких княжон, или в Европу. Так возникали очень интересно, межэтнические браки на кастовой основе. Для того, чтобы сохранить кастовую сословную дифференциацию, предпочитали этнических других, других жен для того, чтобы, главное, не для, какими они были. Ведь брали не немок, брали не скандинавок, скандинавские воины. Они брали турчанок, в смысле тюрок, половчанок, брали там, румынок. Лишь бы не русских, на самом деле. Почему не русских? Потому что русские были, возможность брака с местным населением означала перспективу гипогамии. Но это была такая установка, опять же, нормативная. На практике наверняка брали русских в большей степени, чем не русских. И здесь возникает таким образом очень сложная модель межэтнических браков или межэтнических контактов в сфере гендерных отношений, потому что одни процессы в межэтнических браках протекают в архаический период до создания политической модели, и совершенно иным значением обладают межэтнические браки в условиях строго дифференцированного городского или политического общества. Следующий момент. Межэтнические браки в национальных государствах. Здесь очень, или в современном гражданском обществе. Здесь возникает серьезная проблема. Как определить этнос людей, которые вступают в межэтнический брак? Ведь дело в том, что когда формируется нация, государство-нация, национальное государство, то понятие этноса упраздняется полностью и заменяется, естественный этнос заменяется искусственной национальной принадлежностью, то есть гражданской, гражданством. Соответственно, юридическим значением с точки зрения межэтнического брака может обладать только факт выхода замуж за иностранца или за иностранку, или женитьбы на иностранке. Что такое иностранка? Это человек или иностранец с другим гражданством, с другим, с паспортом другой страны. Это представитель другой нации. Нации как политического целого. А как зафиксировать или как квалифицировать межэтнический брак внутри одного и того же национального государства? Ну, например, можем взять при переписи, например, якутов и, не знаю, осетин, которые взяли и записались русскими. Сплошь и рядом множество таких моментов. Вот записанный по родителям русский якут, Иван Петров, и осетинка, записанная тоже русскими, там, русской по родителям, которые выбирают, они между собой вступают в брак. Это что? Это межэтнический брак. С одной стороны, так мы смотрим на людей, это якут, это осетинка, конечно, межэтнический. Но где записано, каким образом зафиксировать это, кроме визуального наблюдения, что речь идет о межэтническом браке? Ведь этот признак этноса в условиях национального государства или гражданского общества, по сути дела, нигде не фиксируем. Это вопрос произвола. Если якут хочет считать себя русским, он русский. Если осетинка хочет считать себя русской, значит, она русская. И все, на самом деле. И никаких документов, никакого постановки под вопрос это не может быть. И, соответственно, это брак не межэтнический. То есть мы, говоря о межэтнических браках в обществах национальных и в обществах гражданских, сталкиваемся с очень важной проблемой. Со сложностью идентификации, где есть межэтнический брак, а где нет. Поскольку этнос – это открытое понятие. А в национальных государствах – это вообще снятое понятие. Его даже как открытого не существует. Соответственно, здесь, особенно, например, если посмотреть, например, брак африканца с французским гражданством и француженки коренной. Сплошь и рядом история там вот, любая. Как зафиксировать межэтнический характер? С одной стороны, мы смотрим, вот этот темненький, совсем черный человечек, это белая девушка, там явная француженка. Ну, как бы визуальное наблюдение вот, заставляет нас утвердить, это межэтнический брак. Но это же темненький, а это светленький. Явно, что это не один этнос. Оба достают документы, оба оказываются французами. Написано «Le Français» какой-нибудь, там, «Абу Ниджат», там, и как бы «Катрин Руэ», там, француженка. «Франце» — «францез». Все. С одной стороны, мы говорим, подождите, позвольте, нас уже начинают забирать. Мы феноменологически, наблюдая, видим, что это межэтнический брак. А вам ответят, а вот такого понятия не существует. Вот если бы он был сенегалец, вот был бы там марьяж интернациональ, межнациональный брак. Но он же не сенегалец, но он же синий, говорим мы. Не сенегалец, он такой черный, что синий. И возникает вопрос, а это уже не политкорректно, это уже там обида смертельная. За такое высказывание в Европе можно сесть. Этносоциологу, попадает этносоциолог, у нас еще мы можем говорить об этом, но в довольно сложную ситуацию. Почему? Потому что с точки зрения норматива этнос в нации отменен. И как мы можем говорить о межэтнических браках, когда сам этнос, сам как категория, как нормативная социологическая категория отменена? И вот именно с этим связаны, конечно, там здравый смысл подсказывает все-таки, слушайте, но если, например, мы видим черное и белое, все-таки это не один этнос. Может быть, там и как бы согласятся, что не один, что наши глаза нас не обманывают, но социологическая и особенно правовая, юридическая квалификация межэтнического брака отсутствует с точки зрения правовых норм. Это, с этим связана одна очень интересная и важная вещь, которая важна также для... Так, все здесь запущено. Так, нет ни у кого... фломастера. Хотел вам нарисовать, ладно, давайте Попробуем. Часть доски. Вот то, с чем мы столкнулись, с межэтническими проблемами в городе, в котором не должно быть этносов, но есть же в городе межэтнические столкновения, и наоборот, они бывают как раз довольно жесткие. Но квалифицированы как таковые, они не могут быть, потому что в городе живут горожане, в городе не этнос, а демос. А появление там демоса не попадает в нормативную модель квалификации. С еще большей степенью мы сталкиваемся с той же проблемой при разборе межэтнических браков. В чем здесь дело? В том, что мы имеем на самом деле в случае межэтнического брака, особенно в современных обществах, не с простой моделью представитель этноса А и представитель этноса Б. Это можно было бы разбирать. А с некими производными от этноса, которые на каждом этапе могут быть очень сложными. Давайте опишем это в следующей картине. Вот человек А, вот человек Б. Два гендера разных полов. Конечно, в истоке каждого, на наиболее глубоком уровне, в каждом из представителей гендера А и гендера Б, лежит этническая принадлежность. Потому что к какой-то этнической общине все мы изначально принадлежали. И эти корни, эти психологические типы, эти элементы, кстати, передаваемые через так называемый материнский язык. Потому что, естественно, когда берут женщин другого рода, они не сразу осваивают полностью язык мужской половины. Они еще некоторое время говорят на своем языке. И с кем они говорят? В первую очередь с ребенком, с младенцем, которого они воспитывают. Так ребенок получает навыки такого второго материнского языка, который уходит в бессознательное. В взрослом возрасте он улетучивается и стирается, да и мать к этому времени осваивает уже язык общины. Но на самом деле очень много сюжетов в сказках, в колыбельных, в жестах именно кормилец свидетельствует о моноэтническом происхождении. И очень тоже интересно, что этот материнский язык в большей степени передается девочкам и связан во фрагменты, связаны с различными поговорками, с различными оговорками в том числе, или определенными недешифруемыми в рамках славянской лингвистики, славянских корней прибаут сказками и различными филологическими историями. Значительная часть русского народного фольклора, женский фольклор, в первую очередь, связан с сюжетами финно-угорских преданий в большей степени, чем славянских. Значит, этнос у всех есть, но он глубоко. Над ним надстроен народ. Над ним надстроена нация. И над ним надстроено гражданское общество. Вот у нас там будет тема про идентичность дальше, но давайте мы сейчас разберем на основании этого примера межэтнических браков саму проблему идентичности. Что такое идентичность? Это от латинского «иден», то есть «ид», «то», «то самое». Идентичность — это тождество. Это когда мы говорим «я есть русский», например. Это «я есть то», то есть «я», как одно есть другое. Я есть то. И происходит идентификация. Это с тем, что указывается. Объект идентификации русский или там человек, мужчина, профессор, студент, отдыхающий. Да, идентификация может быть самая различная. Давайте посмотрим на различные уровни идентификации. В этносе существует этническая идентификация. В этносе, когда этническая идентификация происходит, это значит, ты кто? Я чукча, например. Это чукча, это этническая идентификация. Чукча имеет только одну степень производной. И чукча живет до сих пор в архаическом обществе, как жили тысячелетия его предки, и представляет собой чистый пример этноса. Вот чукча – настоящий этнос, даже сегодня, как и венки, которых рассматривал Широкогоров или советские этнологи в 30-е годы. В значительной степени это чистый этнос, которого вот этническая этностатика, этнодинамика, которая не затронула или не в значительной степени затронула этнокинетика. Дальше. Уровень народа. Вот этнос уже может быть состоять, народ может состоять из нескольких этносов, мы смотрели, и поэтому вот этническая идентификация, это, например, там, великорос, а народ русский, другая идентификация по уровню народа. соответственно, русским в этом отношении. Может быть, назвать себя и якут. И даже если он не записался якутом, а сейчас вообще нигде не записывается, он может вполне себя считать частью русского народа. Он солидарен. Здесь важность при идентификации с народом – это быть солидарным с историей. Этнос – это народ – это этнос, вступивший в историю. Поэтому солидарность с победами, с Наполеоном, над Гитлером делает народ из разных этносов. И поэтому часть грузин, которые являются другим этносом, конечно же, чем славяне, это этносом-то очевидно другим, они считают себя частью единого народа, например, советского народа, которые одержали войну против победу над Гитлером. Этот уровень исторической принадлежности, принадлежность к общей истории, к общей исторической судьбе. Дальше надстройка, национальная идентификация. Это гражданская идентификация по принадлежности к гражданству. Гражданин Российской Федерации, это его нация, гражданин Франции, национальная идентификация. И дальше идет гражданское общество, где идентификации коллективной больше нет. Есть только идентичность самого. Это Пьер. Пьер есть Пьер. Я есть я. Вот это тождество. Гражданское общество построено на индивидуальной идентификации. Этническое, народное, национальное, народное и, можем скажем, культурно-историческое идентификация. И индивидуальное. В современном гражданском обществе брак заключается между индивидуумом А и индивидуумом Б. Предположительно, в нормальных еще обществах, народных обществах разных полов, а вообще в теоретическом обществе этот гендер может быть и одинаковым. Мы видим, что прогресс движется в этом направлении. Что такое разрешение или борьба за гомосексуальные браки? Это стремление перейти от нации к гражданскому обществу как можно быстрее. На уровне гражданского общества идентификация есть только индивидуальная. Пьер есть Пьер, и все. Он даже не мужчина, он просто Пьер. Пьер, а дальше там думай как хочешь. Никакой идентификации, ни и гендерной, вплоть индивидуальной идентификации. И вот этот брак между индивидуумами рассматривается в гражданском обществе, причем уже действительно индивидуумами, а в отрыве от пола, как единственная легитимная формальность. Теперь мы попытаемся просмотреть, что же такое межэтнический брак. На самом деле, очень в редких случаях в наших обществах мы имеем дело вот с этнос с этносом. Бывает, но на самом деле очень редко, потому что само наше общество находится на более дифференцированном уровне. И поэтому речь идет межнациональный брак, это брак гражданина одной страны с другой страны. Вот что такое межнациональный брак. Строго говоря, межнациональный брак с четким этносоциологическим пониманием нации представляет собой брак гражданина одной страны с гражданином другой страны. Здесь, в этом случае, национальная идентичность определяется очень просто, юридически, пока. Но представим себе, что мы живем уже в глобальном обществе, где нет наций, где существует Европа, например. А как там определить межнациональный брак? И вот там, сейчас этот как раз идет переход от Европы, где государство нации еще есть, к Европе, которая будет единым европейским обществом. Там брак между немцем и француженкой перестанет быть межнациональным, потому что исчезнут национальные государства. Очень интересный процесс, он еще не произошел, но проблематика в идентификации межнациональных браков, которые с нашей точки зрения пока еще довольно четко может быть прослежена, в перспективе в гражданском обществе будет даже она поставлена под вопрос. Еще более сложно определить брак между представителями разных народов. Здесь речь идет об идентичности. Например, часть украинской нации. Берем часть украинской нации. Часть отождествляет свою судьбу с русским народом и считает именно себя частью русского народа, другая часть европейского населения. Поэтому вопрос об исторической, отсюда спор об истории, отсюда стремление борьбы интерпретации истории, стремление ее изменить, это связано с определением народной идентичности. Процесс открытый, поскольку имеет огромную значительную степень свободы и субъективном выборе. И под этим всем находится этносы, которые, безусловно, существуют, а в случае, например, такого яркого расового различия, как черные и белые, они на поверхности. Но с точки зрения социологической, вот эта белизна и чернота или различные фенотипы тех людей, которые вступают в брак, довольно сложно вычленить. Для того, чтобы понять структуру межэтнического брака, мы должны учесть всю полноту и сложность других идентификаций. Именно потому, что этнос не является ни легитимной, ни единственной, ни нормативной формой коллективной идентификации в обществах более сложных. Вопрос о межэтническом браке уже на уровне народа ставится под вопрос, потому что если представители двух этносов вступают в брак, которые принадлежат к одному народу, то межэтнический характер их брака в значительной степени релятивизируется, он не снимается. Это действительно межэтнический брак. Но если и тот представитель народа, и тот представитель народа считают общность свою, одного этноса и другого этноса, считают, что у них общая история, неважно, общая она или нет, если они это считают, для социолога это самое важное, что считают люди, а не что есть на самом деле. И вера в общую историю релятивизирует, то есть делает относительным их межэтнический брак. И мы уже не можем рассматривать эту проблему, которая, например, возникнет в такой семье, например, вот русские, например, россияне, великоросс, вышел там, женился на татарке. Если это такая вот русско-ориентированная татарка, или там цивилизованная, то это вообще невозможно назвать межэтническим браком. Здесь есть межэтническое различие, но если посмотреть, кто такой этот русский в двух-трех поколениях, не был ли он таким же русифицированным, а может через пять, через шесть, татарин на самом деле. И не является ли та же татарка связана тем или иным вот пересечением этих этнических процессов, в том числе каким-то образом похищенные активными татарами потомком русской женщины. На самом деле в народе межэтнические браки очень трудно установить. Конечно, их можно установить, но сделать вывод на том, что, например, этот брак распадется или наоборот будет крепким, или даст здоровое потомство, или наоборот будет, скажем, создавать проблемы стереотипов межэтнических, чрезвычайно сложно тогда, когда мы находимся в дифференцированной ситуации народа. Теперь представьте, что мы находимся в обществе на два порядка более дифференцированное, чем этнос. Конечно, этнос есть. И пример с негром из французской показывает, что да, вот эта этническая специфика, она всплывает, она есть, она фиксируется. Поэтому этносоциолог может ее увидеть. Но корректно описать ее, корректно подвергнуть социологической анатомии, показать, что, например, что в том или ином случае этнический фактор в браке имеет одну строго установленную роль, практически невозможно, поскольку каждый конкретный случай зависит от этой глубинной аналитики коллективной идентичности, которая надстроена над идентичностью этнической. Так, теперь давайте оперативно-демографическую тему. Что касается демографии. Демография, что здесь нужно знать, особенно для экзаменов? Какие основные пункты? Что существует так называемые две фазы демографии? Должен Антонов вам все это, наверное, рассказывать. Освоил Антонов? Значит, две фазы демографии, кратко рассказываю. Первая фаза демографии. Обе эти фазы демографии, как правило, происходят при переходе, на периоде перехода от традиционного государства к современному государству. Здесь, согласно формуле Широкогорова, на малом пространстве города, небольшое пространство, увеличивая большая плотность населения, должна быть для того, чтобы прокормить, высокая степень культуры. Показатель S в знаменателе должен быть высоким. В городе начинает развиваться техническая, экономическая, продуктовая, технологическая и медицинская культура, которая необходима для того, чтобы прокормить большое количество населения в таком скоплении, в густом скоплении. И пока это происходит в традиционном государстве, это достаточно относительно небольшой, согласно общей статистике, процесс развития города. Он не фундаментально аффектирует аграрный сектор. Но когда мы переходим к национальному государству и происходит сближение города с деревней, то начинается бурный и активный экспорт городских технологий в деревню. Это приводит к некоторым элементам, к следующим моментам. Повышение производительности труда деревни, соответственно, производство дополнительных продуктов питания. Увеличение личной гигиены, средств медицинского обслуживания, и это приводит к демографическому взрыву. Первая фаза демографического процесса – это резкое усиление, увеличение количества рождаемости в деревне. Традиционные, причем в деревне, в традиционной деревне, которая до этого процесса существует, рождается, например, 10 детей, из них 5 гарантированно умирают. Это обычный признак. И поэтому в расчете уже на дополнительную того, что кто-то из них умрет, рождают больше детей каждый год по ребенку, и так вот до сколько выживет, то и хорошо. Там именно исходя из сложных условий, из высокой степени смертности, из недостатки продуктов питания, происходит определенный баланс сельского населения. Когда развитый город начинает экспортировать свои технологии в деревни, резко изменяется модель. Все дети выживают. Вот социальная система ориентирована на то, что выживет 5 детей, а выживает 10. Каждый 10, там, каждый, еще каждого по 10. Через некоторое время деревня, которая была там веками жила, приблизительно там, ну, чуть-чуть меняет свои пропорции, вдруг населена огромным количеством людей, которым нечем кормить, у них нет полей, нет наделов, и вообще нечего делать. Они отправляются в город. Они приезжают в город, опять деревня, опять понаехали тут, начинают вести себя так же, как в деревне. То есть еще порождают там 10 детей, уже в городских условиях. Ясно, они еще не понимают, что их не прокормить, для них нет места. Они пополняют, возможно, там кто-то из них убивается в люди, кто-то пополняет маргинальный среду маргиналов. Но в целом начинается постепенно, это вот первое, это процесс, который может тянуться столетиями, и там десятилетиями как минимум. Первая фаза демографического роста – это перенесение городских технологий. Соответственно, возникает приток в город новых людей, возникает демографический взрыв, демографический рост. Какого населения? Этнического населения. Интересно, что демографический рост на первом этапе порождает этнические миграции. Дальше. На втором этапе демографической фазы, фазы демографического процесса, горожане начинают понимать, что производить столько же детей и жить по таким же принципам, как в деревне, в условиях города, невозможно, поскольку их негде селить, это создает новые проблемы, и начинается демографический спад. Вот это можно проследить и в этнической сфере. Помните, мы говорили, что приток людей в город, новых людей, как правило, это приток этнических людей, в том числе в самом прямом, прагматическом смысле. Мы можем увидеть такую картину в Париже, в современном Париже. Например, идет африканская мама, француженка, и вокруг с ней 10 детей. Какой можно социологический вывод из этого сделать? Что это первое, максимум второе поколение иммигрантов. Идет африканская мама, такая же француженка, с двумя детьми. Это значит, это третье, четвертое поколение, живущее здесь. Происходит адаптация. И дальше начинается вторая фаза – сокращение демографического роста. Представьте себе, что в разных странах эти процессы несинхронно протекают, соответственно, где-то идет бум, а где-то идет и сокращение демографии. У нас есть представление, что в Азии, например, все там рождают бесконечное количество людей, а Европа выбирает. В целом это почти так. Почему? Потому что урбанизация Европы почти завершилась. А урбанизация Азии только происходит. Но мы берем такое общество, как иранское общество. Это азиатское общество, традиционное, исламское, с запретом на аборты, на порнографию. И что мы видим? За счет того, что существует глубочайшая степень урбанизации иранского общества, происходит демографический спад. И в иранском обществе сейчас серьезные проблемы с демографией. Это очень, эти процессы связаны таким образом, и они в разных обществах идут по-разному, не только с тем, что речь идет об азиатах или европейцах, а речь идет о том, в какой фазе этносоциологической и социологической мы находимся. Так, процессы этногенеза русских, социальные особенности, это мы уже не успеваем рассмотреть. Давайте тогда совсем кратко, уже еще более кратко, напоследок. Анализ современного российского общества может быть рассмотрен, исходя из этой матрицы, которую мы описали, разбирая гендерные процессы, межэтнические браки. Существуют этносы, которые до сих пор сохранились в России. Существует народ, который номинально вбирает все этносы, а на самом деле часть этносов не особенно отождествляется с нашей историей. Существует нация, гражданство, просто факт гражданства. И существует гражданское общество, то есть совокупность индивидуумов, индивидуальных членов России. Таким образом, наше российское общество представляет собой вот эту сложную четырехмерную структуру. Идентичность с точки зрения этносоциологии можно рассмотреть, конечно, что движение к современному российскому обществу и дальше уже глобальному обществу от российского представляет собой исторический процесс. И действительно, в чистом виде ядерный особенно этнос, переходя в народ, утрачивает свою полноценную этническую структуру, но частично он ее сохраняет. Точно так же, переходя от традиционного государства к современному, или создавая нацию, что-то в народе, что-то в балансе меняется. Но на самом деле что-то и сохраняется от народа даже внутри национального государства. Ну, точно так же можно сказать, что и в глобальном номинальном гражданском обществе, в глобалистском обществе будут сохраняться определенные национальные особенности. Итак, с точки зрения этносоциологии, современное российское общество является многослойным. И здесь чрезвычайно важно разделить этнические процессы и процессы национальные. То, что связано со всеми национальными процессами, в том числе с национализмом, малым или русским национализмом, национализмом тех этносов, которые хотят отделиться от русского, от русских, речь идет всегда о политическом выражении и всегда о создании национального государства. Либо укрепление русского национального государства, либо создание внутри России других национальных государств. Вот это, строго говоря, можно назвать национализмом или национальные отношения. Они всегда привлекают политику, либо существующее, либо другое, либо только в планах состоящее национальное государство. То есть национализм связан вот с этим уровнем. Всегда связан с государственностью и с политическим оформлением. Этнос связан с тем культурным, почти бессознательным фоном, который мы все видим и который выражается в совокупности психологических, социологических установок этнического свойства. Этнос мы разбирали очень подробно, поэтому я думаю, что вы способны вычленить его сами. В нашем современном российском обществе существует множество этносов. Этносы тюркские, этносы доминирующие славянские, этносы финно-угорские, этносы кавказские. И какие-то этносы вместе с доминирующим ядром этническим вошли в народ и вообще до такой степени, что и не идентифицируют себя никак, кроме как русские. А некоторые остались. Вот часть татар сохранили свою чисто татарскую идентичность. И язык, и культуру, и в частности религию, а другая, значительно большая часть татар вошла в русский народ, приняла православную веру и стала его конститутивной частью. Приблизительно так же обстоит дело с финно-уграми. С кавказскими народами в меньшей степени, но тем не менее тоже большая часть кавказских народов сохраняет свою этническую самобытность, но некоторая часть кавказцев интегрируется в этот общий российский, русский народ. Национальная идентичность, нация, построена ли она или нет, на самом деле номинально, конечно, существует такое представление, как гражданство, национальная принадлежность, но полный переход от традиционного общества к обществу современному в России не состоялся, поэтому сейчас наш президент и говорит о модернизации. Модернизация, вообще призыв к модернизации означает, что мы еще не вышли из состояния традиционного государства и только не стали полноценной гражданской нацией. Это чрезвычайно важно. Соответственно, номинально эта нация есть, а по факту гораздо в большей степени мы народ, а в значительной степени даже этносы. Таким образом, а вот что касается, есть ли у нас представители гражданского общества? Есть. Это вот Сергей Адамович Ковалев, правозащитники, представители разных западных фондов, которые Ну, люди, которые живут, кстати, в том числе ученые, которые живут на гранты, которые мыслят себя такими гражданами мира. У них есть даже свои политические партии, вот союз правых сил, есть свои лидеры, есть узнаваемые. То есть значительная часть политической элиты мыслит себя членами гражданского общества и с либеральной индивидуальной идентичностью. Большая часть народа мыслит себя вот гражданами этой державы, патриотами. Вот эта нация дает о себе знать, когда мы выигрываем футбол, например. А народ — это более глубокая вещь. Это когда мы чувствуем единство в истории. Народ проявляет себя, например, даже в праздновании 65-летия победы над фашизмом, когда люди осознают события предков как события, к которым они имеют отношение. Это вот очень важное историческое чувство, которое демонстрирует то, что народная идентичность сохраняется, несмотря на то, что в значительной степени мы двигаемся к нации. И, с другой стороны, конечно, есть этнические свойства. Таким образом, этносоциологический анализ современного российского общества, включая и этнические процессы миграции, и этнические процессы, межэтнические браки, и другие процессы в социологии, привлекающие этнос или нацию, должны быть рассмотрены именно в этой сложной ситуации. Причем мы можем сказать, что приблизительно такую же картину мы видели и в Советском Союзе. Там существовал советский народ, этносов, которые были намного больше, но часть этих этносов построили государство нации. Таким образом, вот Грузия, Армения, Азербайджан, они построили национальные государства, по сути дела, где их как никогда не было, и возвели свои этнические особенности в народ, ну и довольно быстро оптом в национальное государство. Вот теперь можно с этой же матрицы подойти, например, к грузинскому государству до 2008 года, до отторжения нами Южной Осетии и Абхазии. Давайте проделаем анализ этносоциологической Грузии, например, и мая 2008 года. Этносы в Грузии какие? Какие вы знаете этносы грузин в Грузии, которые проживают? Абхазы и осетины все говорят. Хорошо. Ну, в первую очередь, там, да, мингрелы, сваны, там эмеретийцы, кахетинцы, картвелы. И это различные этносы, которые с определенной натяжкой можно назвать грузинами все вместе, именно народом, грузинским народом. Часть этих этносов согласны с тем, что они вместе составляют грузинский народ, но есть несколько этносов, которые не согласны, что они грузинский народ. Это армяне Джавахетии, это значительная часть аджарцев, это в мягкой степени мингрелы и в жесткой степени этнос осетин и абхазов. Вот этнос осетин и абхазов говорят, что мы этносы, но мы не грузинский народ. Грузинская политика после 91 года утверждает, что есть не только грузинский народ, но есть и грузинская нация, грузинское национальное государство. И предлагает всем этносам немедленно стать представителями грузинского народа и грузинской нации. Это вызывает конфликт, то есть им предлагают политическое решение. Смотрите, в советское время были межэтнические конфликты между картвелами, осетинами и вообще много в истории было. Но когда возникает национальный конфликт, когда не согласны несколько этносов, в частности абхазы и осетины, жить в этой нации и считать себя частью этого народа. Еще с народом они более-менее могли бы согласиться, потому что многие осетины говорят, ну мы-то не против грузин, мы против грузинского национального государства. Очень важно, не против грузин ни как этноса, ни как даже народа. Может быть, мы и часть, многие осетины и по-грузински хорошо говорят, и контакты прекрасные с грузином. Может быть, мы согласны быть народом, но вот нации точно не согласны. Нация вот таким искусственным грузинским образованием, с ним, кстати, не согласны многие и гораздо более близкие этнические грузинам. Мингрелы, например, и так далее. И существует еще наверняка в Грузии фонды гражданского общества, сторонники прав человека, и такие либералы, которые даже грузинскую национальную идею критикуют с точки зрения, что она недостаточно просвещенная, недостаточно западная. И вот накануне 2008 года происходила такая вот модель. Грузия была единой нацией, и все этносы, включая южноосетинские и абхазские, считались всеми частью этой нации. При этом два этноса, абхазский и южноосетинский, не считали себя частью грузинского народа и категорически отказывались подчиняться национальному руководству Тбилиси. Кончилось это, мы знаем, чем, что эти два этноса, по сути, вошли в российский народ, потому что часть и обоих этих этносов, черкесы для абхазов и осетины, входили в этнический состав России, русского народа и, соответственно, Российской Федерации. Но пока у них статус юридически заморожен, пока они только вышли из состава и создали два национальных государства. Теперь Южная Осетия для нас и для Никарагуа – это национальное государство. Для всех остальных они до сих пор часть грузинской нации, обратите внимание. То есть вот их статус такой проблематичный. Мы их признали как независимые. На самом деле они сделали выбор между одной моделью и другой, между одной нацией и другой, между одним народом и другим. Человечество, кроме нас, признает их частью грузинской нации, мы считаем их независимостью. А на практике они интегрируются в эту систему. Вот так, на такой сложности, да, но при этом интересно, что, а что, Абхазия и Южная Осетия была населена абхазами или южными осетинами, вы думаете? Ничего подобного. Пока до этого не дошло дело создания национальных государств, в Абхазии жила, наверное, половина грузин, а в Южной Осетии тоже половина грузин. Поэтому на самом деле, когда не было вот этой строгой национальной определенности, а когда были межэтнические отношения и такое подразумевание исторической близости к народу, тем более грузинский народ входил тогда в общий советский народ, то проблем таких не возникало. Они стали возникать, когда произошло реформатирование всей этой системы. И вот если вы внимательно слушали этот курс, и если вы сейчас вот это все внимательно осмыслите, вы поймете, что вы сможете давать очень четкий этносоциологический анализ любой проблемной ситуации. Только обязательно надо разделять вот этнос, народ и нацию, понимать значение и различия этих форм. Ну, гражданское общество самое, пожалуй, простое, это индивидуальная идентификация, но она тоже имеет свои и социальные, и политические, и идеологические, и правовые нормы. Ну, собственно говоря, наверное, остальное вам на семинаре еще кое-что расскажут. На этом закончим наш курс.